Приветствую вас всех и приглашаю открыть ваши сердца сейчас, чтобы Дух Святой говорил каждому из нас. Сегодня я бы хотела, знаете, назвать тему свою, может быть, даже не одним словом, но, можно так сказать, несколько слов, да? Слушание, послушание, пробуждение. Вы знаете, мы все с вами слушаем Слово Божье. Как я вижу, вы все приходите в воскресенье, слушаете проповеди также по интернету, читаете Слово. Но насколько мы слышим? Насколько мы слышим? Сегодня я бы хотела говорить о том, что без нашего послушания, без нашего покаяния невозможно никакое изменение. Изменение в наших семьях, изменение в наших городах, изменение в наших родных и друзьях. И, знаете, очень часто мы используем Бога как успокоительную таблетку. Случается проблема, мы приходим, и Бог как-то раскручивает вашу ситуацию, да. Ну и я точно так же. Мы благодарны Ему за это. Но потом, когда все утихомиривается, мы остываем, мы успокаиваемся. Нам уже не нужно куда-то стремиться, нам не нужно что-то достигать, потому что Бог успокоил бурю. И любовь Бога вылилась к нам через Его Сына Иисуса Христа, излилась 2000 лет назад, когда Он пошел на крест, и мы все с вами знаем этот известный стих Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб». Но вопрос заключается в следующем, а насколько мы любим Его? И любим ли мы вообще? И чем мы можем доказать Его любовь к нам? Он свою любовь доказал, но чем мы можем это доказать? Готовы ли мы расстаться, может быть, с нечестивыми друзьями? Готовы ли мы расстаться со своими любимыми грехами? Готовы ли мы пожертвовать временем? Пожертвовать, может быть, когда надо, деньгами? Пожертвовать своими идолами? Готовы ли мы показать свою любовь Богу? Вы знаете, собираться один раз в неделю в церкви – это не христианство. Это просто хороший обычай, хорошая традиция, которой, в принципе, жили и наши предки, ходили в церковь по воскресеньям. Но наша настоящая жизнь начинается в понедельник. И, знаете, иногда и в церкви даже, слушая Слово Божье, мы слушаем ушами, но мы не принимаем нашим духом. Мы не принимаем духом то, что говорит пастор, потому что, в принципе, хорошие слова, добрые слова. И как когда-то говорили, знаете, на партийных собраниях, хорошие лозунги призывали нас сделать что-то хорошее, точно так же и в церкви, да, только с примесью Бога. Но если мы положим себе в сердце, что через слова пастора говорит сам Бог, тогда, я думаю, наши отношения поменяются. И вы знаете, слово, которое говорится здесь с кафедры, оно имеет две грани. Первое – это тогда, когда ты открываешь свое внимание, и ты открываешь свой разум. Но второй этап наступает, когда ты берешь и усилием воли притворяешь это в своей жизни. И если этого нет, то получается опять-таки, Бога используем и Бога юзуем, но то, что мы слышим, мы не применяем это в жизни. И очень скоро придет разочарование, и очень скоро станет скучно, и очень скоро станем засыпать, и очень скоро появятся какие-то более интересные дела, чем воскресный поход в церковь. Но вы знаете, Слово Божье, оно действительно, оно живое. И если мы позволяем Ему работать в нашей жизни, все меняется. И вы знаете, мы, конечно, пришли, может быть, с разных церквей, да, кто-то с католической, с православной, может быть, кто-то вообще никуда не ходил, и может показаться, что служение длинное, может показаться, что прославление скучное, проповедь занудная, но мы с вами должны понять, что если мы хотим с вами посвящаться с Господом, на небесах все, что мы будем делать, может быть, не все, конечно, но одно из основных там будет прославление Господа. Насколько мы можем вообще действительно все свое сердце открывать, когда мы славим Бога сегодня. На небе не будет выбора песен, знаете, там, Jesus Culture или что-то такое, а там будут петь одно. Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. И никому не будет скучно, поверьте. Поэтому не отсиживай, как будто ты на лекции. Не отсиживай, как будто ты в карцере где-то сидишь. Это не лекция и это не урок математики, но это сам Бог сегодня говорит твою жизнь. Аминь. Поэтому давайте мы с таким отношением будем принимать это слово. Знаете, мы все с вами хотим пробуждения, но пробуждение – это мы сами. И пробуждение прежде всего начинается в нас, внутри нас. И если оно не начнется в нас, в тех, которые находятся в церкви, оно не придет в мир никоим образом. Поэтому сегодня, знаете, мне приходит на память некоторые ситуации, которые были в израильском народе. И мы сегодня будем читать из книги «Царств». И также вспомним с вами еще один момент, когда израильский народ вышел из Египта, прошел пустыню вместо 40 дней, 40 лет он там намучился хорошо, да? Но когда, наконец-то, уже с Иисусом Навином они вошли в обетованную землю, там произошла очень интересная ситуация. Давайте мы откроем Иисус Навин, 18 глава, с 1 по 3 стих. Вы, наверное, знаете, что действительно земля, которая была обещана еще праотцам израильского народа, она была захвачена всяческими языческими народами. И мало того, что нужно было перейти пустыню, но потом эту территорию нужно было очистить, ее нужно было отвоевать. И произошло следующее. Когда все колена израильские вошли в эту землю, некоторые стали продвигаться просто дальше, да, продвигаться на север, на юг, и они стали очищать эту землю. Нужно было прикладывать усилия, нужно было сражаться, нужно было выгонять эти языческие народы, нужно было не бояться этих рефаимов, потому что были люди гигантского роста, и нужно было прилагать какие-то усилия. Но нашлось несколько колен, которые зашли в эту землю и сели. Сели и ничего не делали. Они просто сели, они дошли как бы уже, и они положили предел своему дальнейшему, скажем так, росту и своему прогрессу. И мы с вами можем читать 18 глава с 1 по 3. Есть? Иисус Навин, 18 глава с 1 по 3 стих. Мы видим интересная ситуация, что какие-то колена, они уже вошли, и они уже разбили напрочь всех, кто мешал там просто жить, все, кто поклонялись идолам. Но остались люди, которые сидели сложа руки, и Иисус Навин, не церемонясь, сказал им всю правду в лицо. Иисус Навин, 18, с 1 по 3. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания». Вы знаете, что храма не было, и скиния – это было место, место Божьего присутствия, скажем так, это был центр всего, да? «Ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Иисус Навин высказался, и высказался резко, что вы, конкретно вы не радеете, вы не хотите. У вас нету дерзновения, и вы сидите на этом месте. И вот мы, получается, то же самое христианство, которое жалуется, которое недовольно, у которого не складывается, может быть, личная жизнь, которое находится в болезнях, в депрессии, которое находится в страхе. Но самые минимальные какие-то усилия – встать в духовную брань, пойти и завоевывать то, что Господь тебе уже дал, пообещал, мы не хотим. Да что много говорить, мы не хотим даже молиться. Мы не хотим реально прийти и просто с братьями и сестрами почитать Слово Божье, поразмышлять, поговорить. Мы не хотим нести чье-то бремя, потому что мы свое еле тянем. И это то же самое, что было вот с этими 7 коленами. Поэтому мы приходим к Богу и очень быстро останавливаемся. Мы останавливаемся и недостаточно просто слушать. Но нужно что-то делать, нужно дальше продвигаться в том, что мы уже узнали, нужно дальше двигаться в той земле, которую нам Господь дал. И мы с вами как сила, как свет Божий, как Церковь Христова здесь на земле, конечно же, мы должны что-то делать с этой землей. Конечно же, мы должны за нее стоять, мы должны молиться, мы должны нести Слово Божье. И как Павел сказал, горе мне, если я не проповедую, горе мне, если я не благовествую. Не всем надо стоять на кафедре, но сказать о Боге, сказать о спасении могут абсолютно все. И вот смотрите, эти колена, они не утруждали себя, чтобы расширять пределы, завоевывать города, чтобы очищать их от языческих народов, да? Они не утруждали себя. И вот так вот мы сидим и не хотим ничего делать, да? Но опять-таки повторяю, что полученное слово, слово, которое говорится здесь в церкви, это не только внимание вашего разума, но это усилие вашей воли. А усилие воли, оно проявляется в каждом дне и в каждом дне вашей жизни. Поэтому часто мы не получаем в нашей жизни, как Иисус сказал, не потому только, что мы не просим, но потому что мы поддаемся лени, но потому что мы нерадивы, и потому что мы боимся. Согласны? Очень часто не происходит что-то в жизни только потому, что мы с вами опускаем руки. Поэтому не нужно делать никаких экскьюзов о занятости, может быть, о каком-то непонимании. Но Господь, если Он что-то пообещал нам, если Он наш путеводитель, если Он дал свое слово, Он поможет нам пройти этот жизненный путь. И вы знаете, очень такое распространенное мнение, что к Богу приводить людей вообще должны служителя, только служителя, да? Но на самом деле Иисус, Он сказал все-таки, и сказал не в одном Евангелии о том, чтобы мы все шли по миру, и мы все несли Его Слово. Но как мы можем нести это Слово, если мы сами Его только слушаем, и мы не применяем Его в нашей жизни? Поэтому нужно научиться откладывать какие-то свои моменты, умереть просто для себя, для своих желаний. И действительно, это Слово не только слушать, но и слышать, исполнять, и нести его в этот мир. Вы знаете, Бог, Он неизменный. Какой Он был 2000 лет назад, такой же Он и сейчас. Как исцелял, Он освобождал тогда, то же самое Он делает и сейчас. Но вы знаете, единственный момент, да, когда небеса ликуют, это даже не тогда, когда человек получает исцеление или бесы из него выходят. Но интересно, вспомните вы этот момент, когда на небесах начинаются парди и ангелы ликуют. Когда? Когда кается грешник, абсолютно точно. И вы знаете, можно делать очень много программ интересных, спектаклей, концертов, это все хорошо, на них приходят люди. Но если в результате всего этого действа не произошло спасение хотя бы одного грешника, хотя бы не было одно покаяние, вы знаете, это все не имеет никакого смысла. И давайте мы вспомним с вами историю блудного сына. Блудный сын растратил все имение. Допустился до такой степени, что уже кушал просто пищу, предназначенную свиньям. И в определенный момент он просто пришел в себя и сказал, что я делаю здесь? У моего отца даже слуги питаются и чувствуют себя лучше, чем я. И он встал и пошел с покаянием в отцовский дом. Но вы знаете, мне очень интересна позиция старшего сына. Лука 15:25 мы можем прочитать. Старший сын, он был в доме отца, он был постоянно. И это подобно, знаете, религиозному такому христианину, который вроде бы и трудится, и вроде бы все делает, но его раздражает, когда возвращается вот этот блудный сын, и когда он приходит, и он спрашивает, старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Он такой, отработал всю смену, подходит к дому папы, а там идет вечеринка, а там идет праздник. И он такой, не понял, что происходит, почему я этого не знаю, и почему мне папа никогда не устраивал такую встречу. И вы понимаете, в чем дело? Самое важное и самое то радостное и самое диковинное вообще, что есть, это когда человек кается в своих грехах. Но очень часто мы, знаете, идем каким-то не тем путем, да? И вот, ну, часто люди даже про нас говорят. Вот у них там громкая музыка играет. Вот они там, я не знаю, чего они там кричат вообще, беснуются, все что угодно говорят. Но мы радуемся, потому что мы некогда все были блудными детьми, и мы вернулись в дом Отца, правда? И действительно, когда происходит на небесах большой праздник, когда ангелы ликуют, когда хотя бы один грешник кается. Поэтому очень важно нам слушать, слышать, приходить в покаяние, приходить в единение с Господом, да? Приходить просто с покаянным сердцем. И то же самое делать в этом мире. Призывать людей к покаянию, призывать людей к восстановлению отношений с Богом. Поэтому на небе ликование, когда хотя бы один человек кается, хотя бы один человек отдает сердце Господу. Вы знаете, я разговаривала с Таней Приказчиковой, она держит контакт постоянно вот с этой женщиной Иной, которая служит детям-сиротам. И вы помните, я говорила, что когда она туда ездила, они посещали приемник-распределитель, туда, куда привозят детей, ну, которые, может быть, совершили какой-то там мелкие проступки, и, в принципе, их потом или в колонию отправляют, или в специальные училища. И вот они там стали служить этим подросткам, и один мальчик, он просто был в такой отверженности, 14 лет, Саша его зовут, и он просто уже, ну, до такой степени, что он никому не нужен, мать-алкоголичка. И он что-то такое сделал, его туда посадили. Но когда была проповедь Евангелия, он отдал свое сердце Господу. И он там не закончил 8 лет даже школы. Но что интересно, они дальше стали туда приезжать, служить. И вот этот мальчишка, он особенно просто к ним приклеился. Но не потому, что вот внимание какое-то. Но видно было, что он действительно уверовал. И вы знаете, тот, который учился там, не знаю, с двойки на единицу, который, в принципе, жил в такой проблемной семье, на него сошел Дух Святой, и он стал писать бесподобные стихи. Такие стихи, которые так прославляли Господа, что он даже послал на какой-то конкурс свое стихотворение, и там выиграл приз. И каково было вообще удивление, когда, значит, ему прислали даже эти деньги туда, на эту колонию. И одно единственное у него было желание, это отблагодарить тех людей, купить подарок вот этой Ине за то, что они принесли Слово Божье, за то, что они ему дали радость, надежду. Вы знаете, можно как бы много чего говорить, но я думаю, что даже вот ради этого одного мальчика стоило приходить туда, стоило рассказывать, стоило проповедовать, стоило приносить какие-то там подарочки, чтобы вот эта вот душа, она действительно соединилась с Господом. И, конечно же, нет его больших знаний, но это Господь. Это Господь просто стал прославляться вот в этом Саше, в этом ребенке. И вы знаете, мы много уже наслушались, много проповедей, много слова. Но что мы с этим словом сделали? Что мы вообще? Оно какое-то произвело в нас покаяние, причем это покаяние закрепилось до той степени, что мы стали меняться, стали менять свой характер. Мы перестали, может быть, жаловаться на нашу жизнь, да? Мы стали более открыты в общении и свидетельстве людям. В нас зажегся какой-то огонь. Что мы сделали с этими проповедями? Вы понимаете, этих дисков, наверное, у каждого из вас уже дома, ну, можно как минимум в такую коробку собрать. Но что дальше? Если мы не двигаемся дальше, если мы усилием воли просто своей не хотим что-то менять, что-то делать, если мы сами не хотим сокрушаться в жизни, если мы сами не хотим разрушить наши идолы, если мы не жертвуем для Господа, если мы не являем Ему свою любовь, зачем все это? Зачем все это? Поэтому можно делать большие программы. Вы знаете, очень много церквей действительно здоровенных, огромнейших, богатых церквей. Но точно так же в этом городе можно найти, я не знаю, тысячи людей, которые никогда не слышали о Боге. Так может быть, если рассуждать так, лучше вкладывать деньги действительно в какие-то просто, я не знаю, походы, евангелизация, просто свидетельство людям, чем просто, знаете, отстраивать какие-то миллионные здания. Но это, как говорится, дело каждого. Но опять-таки мы должны понимать, что выход только в Иисусе, да? И мы обязаны не только услышать, не только это применить в своей жизни, не только очистить себя, да? Не только этим словом продолжать дальше очищать, но и дальше другим рассказывать, нести это. Вы знаете, очень часто почему как бы люди остывают? Вот ваша версия, почему у людей приходит остывание в церкви? Вот как вы думаете? Сначала вроде горят для Бога, а потом так. Прохлада. Почему? Когда все хорошо, уже вроде Бог и не нужен, да? Угу. Не отдают, сами только, да, кушают. Что, Олег? А, притыкаются на братьях и сестрах, да, распространенная проблема, да. Вы знаете, на самом деле, одна из главных проблем, если мы с вами действительно смотрим на людей и поклоняемся людям, да, и идем за человеком, а не за Богом, у нас всегда будет соблазн разочароваться, остановиться, да. То есть сегодня вроде как бы пастор Лена сказала, ну ничего, так можно послушать, а следующее воскресенье уже боринг, да, уже скучно. Или, например, там мы идем за каким-то лидером, да, и происходят и чудеса, и знамения, а потом вроде бы как раз и ничего нету, и уже скучно, а почему нету, да. То есть когда мы смотрим на людей, но когда наш фокус не на Боге, мы всегда с вами разочаруемся, остановимся, приткнемся. Вы знаете, один пастор с двумя своими друзьями, которые занимаются альпинизмом, решил пойти в горы. Решил пойти в горы, причем горы, которые покрыты снегом, и как бы он немножко занимался этим скалолазанием. Ну, а те были вообще профессионалы, и он, в принципе, не особо боялся. И они, значит, подымались по горам, и он решил как бы немножко уйти в сторону, и они его очень настоятельно рекомендовали: не ходи, ты можешь сорваться, там может быть какой-то утес или расщелина, или что-то такое. Но он не соглашался, не поверил как бы их профессионализму, и он полез там с другой стороны. И когда он полез с другой стороны, он действительно упал в расщелину. И эта расщелина, она была такая глубокая, что он мог реально сорваться и просто, ну, непонятно куда там в бездну свалиться. И он просто, ну, как бы обхватил эту гору, да, и вот он цеплялся за нее, и там висел просто в этой расщелине. Они его долго не могли найти, где он, что, в общем, целый час прошел. И потом, когда они к нему подошли, они профессионалы, и они говорят ему, мы сейчас, они как бы забили там два этих колышка, они говорят, отпусти эту гору и зацепись только за два этих колышка. И он такой смотрит, и он говорит, я не могу, ну как я отпущу, все-таки это ж как бы больше, оно меня держит, и мне здесь больше как бы хорошо. Они говорят, что ты сейчас, говорит, под весом своим тела, все равно оно будет как бы таять, и ты можешь спуститься, просто соскользнуть туда, в эту бездну. Но если ты сейчас просто положишься на эти два колышка, и ты подтянешься из всей своей силы, мы сможем тебя вытащить. Вы знаете, интересная картина нашей жизни. Для нас мнение людей, мнение мира – это как гора. И вроде бы нам, знаете, когда вот большинство так говорит, и нас это устраивает, и мы просто держимся за это. Но когда мы идем за Богом, это всегда страшно. Это всегда может быть где-то неудобно, опасно. Это где-то нужно сложить свои интересы. Это где-то нужно отказаться от нечестивого общения. Это где-то нужно оставить грех, оставить свои какие-то идолы, привязанности. Мы не хотим это делать. Когда мы идем к Богу, это всегда какая-то резкая перемена. И это может быть совершенно некомфортабельные для тебя должны быть шаги. Но по-другому быть не может. Не всегда мнение большинства является мнением Бога, как правило, наоборот. И нам действительно тяжело, и мы поклоняемся, продолжаем людям. Мы не хотим идти за волей Божией. И люди возвращаются на свою, скажем так, блевотину, как сказано в Писании. Да? Пес возвращается на свою блевотину только потому, что он не хочет двигаться по направлению к Богу. Он еще не повстречался с его любовью, а даже если повстречался, он дальнейшую ответственность на себя брать не хочет. И вот смотрите, интересно, что происходит. Когда нас прижимает в жизни, мы, конечно же, бежим к Богу. И Бог по милости своей начинает показывать свою силу, начинает как-то вмешиваться в наши ситуации. Но потом должен идти от нас респан, да, от нас какой-то шаг, и мы это делать не хотим. И получается, что когда становится вопрос ребром, когда, знаете, Бог, он не резкий, он очень такой мягкий, Дух Святой, он не будет никого ломать, но он ждет, что все-таки мы действительно посвятим свою жизнь Ему, пойдем за Ним и будем не только слушать, слышать, но будем действительно как-то, знаете, ну, менять нашу жизнь, что-то какие-то делать, шаги предпринимать просто и идти к Его святости, да. Но получается так, что люди не хотят оставлять вот это все свое старье и тянут его, вместе с этим опять-таки ждут от Бога благословений. Знаете, интересная ситуация описана в Писании, когда к Иисусу Христу подошла женщина, хананеянка. Эта женщина имела дочь, которая была психически больна. Причем была больна настолько, что эта женщина сказала, что «Помоги, учитель, моя дочь, она жестоко беснуется». Что сказал Иисус? Сказал твердо, сказал резко, может быть, даже грубо. Он сказал, что «Я послан прежде всего к овцам дома Израилева». И он сказал практически: «Ты язычница, ты поклоняешься своим богам». И как бы, ну, можно сказать, он ее отшил, да, если сказать современным языком. И он сказал, что, она сказала, что, но и собаки, да, они могут лизать и брать крошки со стола хозяев. То есть она полностью перед Богом смирилась. И я думаю, не было мужа там рядом. Я думаю, что муж, наверное, так и остался поклоняться этим хананейским богам. Может быть, ее народ вообще ее осудил, что она пошла к какому-то еврейскому учителю и стала просить там у него о том, чтобы он помиловал и исцелил ее дочь. Но она оставила все. И я вам хочу сказать, что вы приходите к Богу, просите исцеления, просите освобождения и для детей, и для своих ближних, и для себя. Но вы еще не оставили свой вот этот вот хананейское вот это идолопоклонство. Вы еще не оставили грехи, ну, значит, не сильно вас прижало. Потому что если эту женщину прижало, и если она хотела реальное исцеление своему ребенку, она оставила все. Оставила мнение людей, как мы говорим, веру, как это, дедов, дедил, или как это там, да, традиции эти, хананейских этих всех богов, она все оставила и говорит: я просто как собака, я буду ждать твоего просто вот, просто твоего чуда, твоего благословения, потому что моя дочь жестоко беснуется, и никто не может ей помочь с этих традиций, с этих идолов. Вы понимаете, нас еще не сильно, наверное, прижало, если мы еще держимся за мир, за мнение людей, если мы еще висим уже в этой расщелине, уже скоро упадем туда в бездну, но мы все равно держимся за мир. Мы все равно держимся за мир, и мы не хотим делать какие-то решительные шаги по направлению к Богу. И вы знаете, очень много таких примеров, очень много, когда Бог являлся людям, и человек, он действительно захваченный Богом, он шел, тот же самый Гедеон, он пошел, и этого идола папиного, он его разрубал на куски просто, он его разбил. Вспомните Елисея. Господь, когда его призвал, что он сделал? Забил этих валов, на которых пахал, да, можно сказать, family business свой полностью разрушил, да. То есть оставил все, забил этих валов, зажарил, сделал барбекю, раздал народу, все, он остался ни с чем, и он пошел за Богом. Но мы хотим и барбекю, и идолов, и мы хотим валов, и мы хотим все это иметь, и Бога точно так же иметь, чтобы он у нас был, ну, практически как бы, как на побегушках. И действительно, вывод такой, что не сильно нас еще, наверное, прижало. Не сильно, потому что, когда человек, он, знаете, безумен Христа ради, говорят, он готов оставить все. У него не будет стоять вопрос: я останусь на овертайм, заработать лишние 20, 30, 40 долларов, или я пойду на Bible Study. У него не будет этот вопрос стоять. Он будет бежать туда, где Слово Божье. Он будет бежать туда, где братья и сестры такие же верят в такого же Бога, как и он. Он будет туда лететь просто, понимаете? И не будет никаких экскьюзов. Поэтому сегодня слово вам говорит Господь. Наш выбор, принимать его, не принимать его. И знаете, можно всяко говорить. Кто тебя вообще поставил здесь? Пастор Лена называется, да? Кто вообще эту женщину вообще, откуда она взялась? Вы знаете, нет у меня теологического образования, но то, что Господь сделал на кресте, и то, что Он сказал, идите, говорите, по всему миру разнесите эту весть, для меня этого достаточно. Для меня этого достаточно, и вам этого должно быть достаточно. Потому что на самом деле, знаете, как Павел говорил, горе мне, если я молчу. Если я узнал это, да, если я узнал эту весть о спасении, я ничего с ней не делаю, я никому об этом не говорю. И, в принципе, если мы вспомним учеников Иисуса Христа, это были простые люди, да, за исключением Луки. Но отличие их было в том, что они все повстречались с Иисусом. У них у всех была встреча с Иисусом Христом. У всех был вот этот энкаунтер, столкновение. Я всем вам желаю, чтобы этот энкаунтер в вашей жизни произошел. Энкаунтер не тогда, когда уезжают люди на 3 дня, но именно встреча. Очень близкая встреча с Богом. Тогда, когда тебя уже ничего не будет держать. Ни мнение твоих родственников, ни мнение твоего бойфренда, гёрлфренда, ни мнение твоих родителей. Но ты пойдешь за Богом, и ты оставишь все. И ты будешь менять свою жизнь. Ты будешь менять свою жизнь, и тогда Бог действительно будет идти тебе навстречу. Поэтому очень важно, чтобы действительно мы с вами влюбились в Иисуса. Знаете, говорят, самое лучшее средство от наркотиков, от любой зависимости – это влюбиться в Бога. Потому что там, где приходит Божья любовь, тебе уже не хочется смотреть порнографию. Там, где приходит зависимость от Бога, и когда ты бежишь к Нему, тебе уже не хочется никакого наркотика, тебя уже это состояние, оно тебя не гнетет, ты не ходишь по кругу, потому что ты знаешь Бога, ты знаешь Его любовь. Поэтому не бойтесь сделать шаг навстречу Богу, Он реален. И не бойтесь оставлять что-то. Оставлять, может быть, как бы ни было оно для вас дорого, как бы ни было оно, может быть, там, я не знаю, наследие праотцов и так далее, потому что Бог – это самое ценное, что может быть в нашей жизни. Сегодня я еще бы хотела о чем сказать следующее. Давайте мы откроем Первое Царство, Первая книга Царств, и почитаем с 13 главы. Тогда, когда мы встретились с Богом, когда мы начинаем слушать Его Слово, когда мы пришли к Нему уже, и мы каемся в наших грехах, мы понимаем, что где-то наша жизнь неправильная. Следующий шаг – очень важно находиться в послушании. Очень важно не только слышать, не только это применять, но быть послушным, быть в послушании, не в бунте. Знаете, царь Саул – это вообще отличная картинка человека, который, в принципе, можно сказать, потерял свое царство именно из-за своего бунта, потерял помазание, потерял все только потому, что он делал, как ему казалось правильно, как говорили люди. Я бы не хотела, чтобы это было и в наших жизнях. Смотрите, интересно, да, то есть после того, как евреи вошли в обетованную землю, после того, как они уже взяли себе уделы, какие-то города, они стали распространяться, жить. Рядом жили языческие народы, и вы знаете, что у евреев очень долго не было царя. То есть в их жизни Бог был их царем, Бог был их правителем, и месседж от Бога получал, как правило, пророк. И пророк шел и передавал его людям, да? И евреи это все наблюдали, и в определенный момент они решили, а почему бы нам не завести царя, как вот у этих языческих народов? То есть главенство Бога им показалось недостаточно, им нужен был человек, да? Нужна была, ну как, картинка, лидер, да? И получается так, что эти люди, давайте, значит, ага, да, с первого стиха. «Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем». Это с какого стиха? 13 глава, с 8 по 14, да? 13 глава, с 8 по 14. Так, нет, это не надо. Значит, получается так, что люди пришли и сказали Самуилу, что они хотят царя. И 8 глава, откройте, с 5 по 22, это вся история написана, как это все происходило. 8 глава, с 5 по 22. И мы опять возвращаемся к тому, что когда мы ищем мнение людей, всегда будет проблема. «Когда же состарился Самуил, с первого стиха, да, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Так, нет, мы это не будем, с пятого. «И сказали ему», значит, израильтяне претензии предъявляют Самуилу, «вот ты состарился, а сыновья твои не ходят твоими путями. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, «послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступили с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою». То есть мы видим конкретно, что люди взбунтовались, люди захотели поклоняться не Богу, но человеку. И дальше 13 глава откроем. И вот Саул, он был избран, и он стал царем. Но что интересно происходит? Происходит следующее. Как я сказала, что рядом с ними жили языческие народы, и филистимляне это были теми народами, которые постоянно они приносили какие-то неприятности израильтянам. И в 13 главе мы видим, что должно было произойти с ними сражение. Но Самуил дал повеление Саулу и сказал, «Саул, подожди, здесь сказано несколько дней там, да, и не делай ничего, не приноси никаких жертв, но жди, пока я не приду». И Саул, как бы загнанный, знаете, со всех сторон, значит, люди тут с ним, которые в страхе, рядом филистимляне, как угроза для него, да, и вот наша вера, как правило, проявляется в таких стесненных обстоятельствах. И проходит 7 дней, и ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. То есть что случилось? Саул стал терять своих последователей, Саул стал терять тех, которые, ну, принимали его. И для нас это тоже очень важно. Вот представьте, что в один прекрасный момент от вас отвернутся все. Все ваши друзья, все ваши родственники, ваша семья, вы останетесь один на один. Что вы будете делать? Для Саула это было невыносимо. «И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем». Навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Это первая крупная такая ошибка Саула, потом еще будет несколько, но уже сейчас мы видим, что он потерял свою власть, он потерял помазание. Почему? Ну что он такого сделал? Вознес всесожжение. Вы знаете, проблема не в том, что он принес жертвы, потому что на самом деле, ну как бы жертва, это ж хорошо. Проблема в том, что это было конкретное непослушание Богу. И очень часто нам Бог что-то говорит уже давно начать делать или разобраться с какой-то проблемой в своей жизни, или с каким-то человеком, или с каким-то грехом, и мы это игнорируем. Но мы хотим пробуждения, но мы хотим помазания, мы хотим силы, мы хотим даров. Но вот это маленькое, оно может быть конкретным камнем преткновения для всей нашей жизни. И смотрите, Во-первых, Саул, он не мог это делать, потому что никто, кроме священника, не мог возносить жертвы. И он приступил даже этот закон, да? То есть это было против закона Бога, против его инструкции. И когда вот он находился под этим давлением, под страхом, мы с вами точно так. Когда приходят какие-то скрутные обстоятельства, мы можем такого наворотить, что мы просто достижение той цели, мы намного-намного продлим своим неправильным поведением, своим неправильным непослушанием. И вы знаете, наш духовный характер проявится только под давлением. Только под давлением, когда будет трудность, когда будет какая-то, может быть, отверженность от этого мира, когда будет болезнь, когда будет одиночество. И смотрите, очень трудно, конечно, доверять Богу тогда, когда твои ресурсы все исчерпаны. И вот у Саула было так, у него ресурсы исчерпаны, он решил Богу подмазать, принести вот эти вот жертвы, да. И время выходило, терпение его тоже заканчивалось. Терпение действительно это такое важное, важное качество, потому что в терпении проверяется наша вера. И вы знаете, когда мы в тяжелой ситуации, не позвольте просто, чтобы эта ситуация, она стала просто выводить вас вот из этого состояния послушания Богу. Не позвольте никакой проблеме, никакому конфликту, никакому страху главенствовать в вашей жизни. Поэтому, смотрите, Бог очень часто будет использовать задержки, даже со своим ответом, чтобы протестировать наше терпение и нашу веру. Смотрите, дальше мы можем что увидеть. Хоть Саул и использовал очень много, скажем так, экскьюзов, отмазок, да, но решение Бога было очень твердым. Твое царство не устоит. Твое царство не устоит. Значит ли это, что Саул не мог покаяться? Конечно же мог, но мы не видим нигде особого покаяния. Следующая ситуация, она тоже очень многому нас учит. Насчет послушания, насчет бунта, насчет недовольства. Был такой народ, амаликитяне, которые постоянно приносили израильтянам большие-большие проблемы. Этот народ, он был злобным, он был безжалостным, и поклонялись они Богу Молоху. И если вы слышали, в этом поклонении очень часто использовалось жертвоприношение человеческое, а особенно деток, детишек, младенцев, да? И Бог строго-настрого сказал, Он сказал во Второзаконии, 25 глава, 17 по 19 стих, «Когда ты войдешь в землю обетованную, ты успокоишься там уже от всех переживаний, ты осядешь». Бог сказал, «Обязательно уничтожь этот народ, чтобы даже имени его не осталось в Поднебесной, чтобы о нем не осталось никакой памяти». Почему? Потому что это проклятый народ, да? То есть этот народ, который не гнушался, убивал детей, и вот так вот они поклонялись. Эти амаликитяне, Иисус Навин до конца с ними не расправился, и вот они остались до времени царя Саула. И происходит следующее. 1 Царств, 15 глава. 15 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта». То есть они напали на Израиль, когда они выходили из Египта, и они поразили израильтян, как бы неожиданно, когда люди были ослаблены, и было очень большое поражение в израильском здании. «Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И это был приказ Саулу, это было повеление Саулу открыто от Бога сделать это, да? И вы знаете, что происходит? Происходит следующая ситуация. Саул вроде бы пошел с войском и уничтожил этих амаликитян. Но они позарились на их богатство. Они позарились, и они взяли овец, они взяли волов, они взяли там золото. И самое главное, они не убили, сказано было убить всех, они не убили царя Агага. И вот этот царь Агаг, они его притащили опять в израильский стан. И это было самое настоящее проклятие, потому что то, что Бог сказал, даже не дотрагиваться ни до чего, даже не брать ничего. Мало того, что они все это принесли, они привезли этого Агага, и все это как бы, ну, сложили там, где они там жили и так далее. И смотрите, мы читаем дальше, 15 глава, смотрите, 9 стих. «Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». То есть маловажное они все истребили. Но следующее, 23-24 стих, 22-го. «Значит, Самуил, зная это, Бог уже ему сказал, он приходит к Саулу, и он говорит, что это за бление вообще ягнят и волов там, и овец, я слышу, что происходит в твоем стане. И знаете, Саул, он как бы, он бы даже об этом бы и не сказал, но так как Самуил пророк, он знает, что происходит, и Саул рассказывает, как бы понимая, что, ну, что он сделал такого плохого. И в 22 стихе, «И отвечал Самуил, неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Вот эти слова, это первые слова, которые встречаются в Писании, которые говорят о том, неужели жертва лучше послушания, неужели жертва больше приятна послушанию, чем послушание Богу. Потом мы это видим в псалмах, это есть в Матвеях, и Господь говорит те же самые слова, Он говорит, милости хочу, а не жертвы. Мне не нужна ваша жертва, если вы находитесь в бунте. Мне не нужны ваши жертвы и ваше такое религиозное христианство, если вы находитесь в неповиновении мне, в каких-то маленьких вещах даже. И Богу противны эти жертвы. И мы видим дальше наказание, которое падет на Саула. И 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Бунт и непослушание, оно сравнивается с колдовством и идолопоклонством. И мы знаем, какое наказание было в Израиле за эти вещи. Было наказание смерть. И Бог сравнивает непослушание гласу Бога то же самое, что колдовство. Почему так сурово, да? Мы видим, что Саул, он поклоняется себе, и он поклоняется мнению людей. Но не так же точно мы с вами. Мы к Богу прибегаем, как к самому последнему источнику. Очень часто мы советуемся с кем-то, мы делаем свои какие-то вещи, но Бог – это самая последняя инстанция. Вы знаете, Бог это ненавидит. И я вам хочу сказать, что очень часто Бог тестирует и проверяет нас на нашу верность, на наше постоянство, тогда, когда происходит такой, знаете, переход с одного уровня на другой, когда переход, транзишн, да, и нам кажется, ну откуда эта проблема пришла в мою жизнь? Но Господь, чтобы перевести тебя куда-то, ну скажем так, выше в духовном твоем росте, Он должен протестировать тебя. И когда вот этот тест придет, он будет смотреть, на чем твоя вера основывается. На Боге, на поклонении людям, на поклонении себе, своим идолам, на твоем страхе, на чем ты вообще стоишь. И смотрите, Саул, он вообще интересно себя ведет и сказал, 24, «Саул Самуил, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушался голоса их». Вот это ключ ко многим нашим проблемам. Мы боимся людей, мы боимся, что они скажут. И смотрите, дальше у Саула нету покаяния. Вот в этом было отличие вообще Саула и Давида. Мы знаем, что Давид тоже совершал ошибки. Но у Давида он искал примирение с Богом. Не потому, что кто-то его за это там, я не знаю, наказывал, но ему было плохо. Он искал все-таки отношения с Господом. Да? Саул это делал только потому, что он потерял свою какую-то позицию. И вот мы в этот четверг говорили, что такое покаяние ради Бога, да, и что такое вообще печаль ради мира, да. То есть есть люди, они плачут, они сокрушаются, но они это делают почему? Потому что они лишились каких-то привилегий, а другие это делают ради того, что они просто обидели Господа, потому что оно им в сердце не дает просто покоя, да. Я вам хочу рассказать одну историю такую небольшую. Одна девушка, она пришла к Богу, покаялась, ну, как бы от своей грешной жизни отошла, вцепилась в Господа просто руками, ногами, всем своим сердцем. Но, скажем так, нечестивые друзья опять, и она опять вернулась как бы к занятию проституцией, наркотикам и так далее. И ее взяли за нарушение какое-то, не связанное с этим, она оказалась в тюрьме. И, ну, вернее, как был суд, ей присудили тюремное заключение. Не знаете, не так, как в Америке, это тюрьма, а просто как предварительная вот эта вот, не сильно страшная тюрьма, да. И она, зная Бога, вместо того, чтобы раскаяться, да, она как бы берет и на себе прячет наркотик, кокаин, да. Два пакета еще наркотиков она спрятала в таком месте, которое Господь предоставил женщине для другого, для деторождения. Когда она проходила проверку, они это заподозрили. Они ее послали к врачу, они это нашли. Они были очень злыми. Они были очень злыми и сказали, сейчас ты получишь не месяц, не два, не три, но ты получишь несколько лет именно джейл, вот этой тюрьмы суровой уже. Потому что тебе просто уже сейчас не отмазаться никак. Что ее посадили в карцер. Она, зная все, что ее ожидает, она просто, она говорит, 24 часа меня никто не трогал, меня никуда не выводили там. И, в общем, она просто 24 часа, она рыдала к Богу. Рыдала не потому, что ее ожидало вот это, но она поняла вообще, что она променяла Божью любовь вот на эти два пакета кокаина. И она настолько сокрушилась перед Богом, вы понимаете, когда ее потом на следующее утро ее перевели с карцера в общую камеру, потом к ней заходят и говорят, ну, называют ее по имени, по фамилии, и говорят на выход. И она поняла, что ее сейчас будут переводить уже куда-то, но ей как-то было странно, потому что не было суда за это, за все. И она говорит, как, куда на выход? Собирай вещи на выход, ты выходишь. Она даже не поняла, о чем речь. И когда она вышла, они сказали, с тебя сняты обвинения за то малое, что ты сделала, за этот кокаин вообще никто ничего не вспомнил, ты выходишь на свободу. Она упала там, на этот грязный пол, и она рыдала до такой степени, потому что она видела, что это только Бог мог сделать. Это только Бог. Вот что сделает настоящее раскаяние. Настоящее раскаяние перед Богом тогда, когда ты понимаешь, что ты просто взял и своими грехами еще очередной гвоздь вбил в Иисуса Христа. Тогда действительно меняется твоя жизнь, меняется ситуация. Не потому, что где-то там прижало тебя там сильно, да? Поэтому есть разница, когда у тебя печаль ради Бога, а когда печаль, что, ну, как бы так сложилась жизнь, не очень хорошо тебя поймали. Вот Саул был такой. У него особой печали там не было, знаете. Он был в непослушании, он нарушил это все. Но самое колоссальное, это то, что он говорит, Самуил, ты не уходи так сразу, но почти меня перед народом, чтобы народ не увидел, что как бы вот Бог уже от меня отошел, да. И смотрите, что он дальше говорит, 25-й. «Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему лучше тебя». И не скажет ни правды, ни раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться». И смотрите, 30 стих, «И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». О чем ты просишь вообще, Саул? Ты уже в полной проблеме, да? Но он все равно говорит, ну как же я перед народом, да? Ну перед старейшинами, ну как-то пройдись со мною, ну почти меня как-то, да? И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу. И смотрите, что произошло. Уже наказание по полной катушке. Уже царство он теряет, помазание он теряет, власть он теряет. Но его это не тяготит, его это не волнует. Он остается вот в этом своем сердце непослушном. Да? И он говорит, пройди со мною. И вот можно представить эту ситуацию, как Самуил идет с Саулом, и вроде бы как бы разговаривает, а старейшины так наблюдают и говорят, о, да, смотри, вот он с Самуилом там обсуждает политические дела, значит, наш царь, как бы Саул еще, все хорошо, нормально, но уже сказано, что Бог оставил его. Вот так точно и у нас, вы понимаете, мы можем ходить в церковь, мы можем даже как бы руки поднимать, славить Бога. И он говорит, он сказал, что я приступил по велению Господа, я боялся людей, но я покаюсь. Можно даже упасть на колени, но в сердце твоем ничего не происходит. И внешне люди, может быть, и думают, что ты действительно верующий. Но твоя вера проявится, когда никого рядом нет, когда ты ночью один, когда ты, может быть, вообще в миру где-то, нету братьев и сестер, вот там проявляется наша вера. И мы знаем, что он набрал всего этого добра, которое нельзя было брать, которое проклятое, да, которое заклятое, которое приносит проклятие, которое, в принципе, в нашей жизни точно так. Бог говорит, не становись в одно ярмо с нечестивым человеком, да, не общайся близко, не бери оттуда вечеринки, парди, развлечения, это все хорошо. Может быть, ты хочешь там евангелизировать, но скорее тебя мир греховный затянет, чем ты кого-то приведешь к Богу. Если мы хотим кому-то свидетельствовать, не обязательно идти в Аллегро, понимаете? Можно пригласить куда-то в Starbucks или в Panera Bread, взять там слово и рассказать человеку, рассказать свою историю, рассказать о Боге. Не думайте, что пойдя в компанию, в которой люди живут в грехе, в блуде, вы там сможете евангелизировать. Я не думаю, что это возможно вообще. И я хочу сказать, что действительно, мы не можем полностью от мира отделиться, но мы должны понимать, и часто говорят, Иисус же был друг грешникам. Да, он пил с ними, он ел с ними, да? Но он дружил со своими учениками и апостолами, да? Он ни с кем не заводил особую дружбу в мире. Он приходил к ним домой, он вкушал хлеб, но он не был с ними в таких вот близких очень отношениях. Он приходил, чтобы принести свое слово. Понимаете? Поэтому нам это урок. И не нужно заклятого, проклятого тащить в свой дом. Смотрите, царь Агаг. Агага нужно было убить. И Саул тоже это не сделал. И в нашей жизни у всех нас есть Агаг. Я не знаю, что это у вас. Но сегодня Дух Святой говорит, убей этого Агага. Я тебе давно об этом говорил. Может быть, это какие-то отношения неправильные. Может быть, это блуд. Может быть, это грех. Может быть, это зависимость, не обязательно от наркотиков. От телевизора, от компьютера, от еды, от сна, от любви к себе родному. Я не знаю, что это. Может быть, это конфликт, который ты до сих пор не можешь простить кому-то, и ты ходишь в непрощении. Это может быть что угодно. Это может быть твой статус, который ты боишься потерять. Это может быть твоя работа, твой бизнес. Но Бог давно тебе говорит, разберись с этой ситуацией, иначе ты никуда не пойдешь. Может быть, это контроль твоих родных. Может быть, это манипуляция. И ты должен просто поставить раз и навсегда точку в этом и разрубить этот контроль. Сегодня Господь говорит, убей своего Агага, убей этого царя Агага. Смотрите дальше, что происходит, мы читаем. Потом сказал Самуилу, приведите ко мне, Самуил сказал, приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновалась. Представляете вот эту ситуацию? Ну что, как бы миновало меня все, да? Вот хорошо, Саул меня, если бы хотел убить, так убил. И посмотрите, какая реакция Самуила. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. То есть Самуил не церемонился, он его убил там прямо на месте, да? Ветхий Завет, он, знаете, такой конкретный, но я хочу сказать, что мы видим на примере Саула, что Мы не то, что можем приобрести помазание, мы можем его как приобрести, точно так же и потерять. Благоволение Бога как приобрести, точно так же и потерять из-за своего непослушания. И вы знаете, я, может быть, много об этом говорю, и, может быть, как бы надо, я не знаю, другие проповеди. Но кто вам еще скажет, да? Кто еще скажет, что в нашей жизни есть какая-то вещь, которую мы скрываем? И Бог проговаривал, а если не проговаривал, сейчас будем просить Духа Святого, чтобы Он проговорил, чтобы ты с Ним разделался, с этим грехом, чтобы ты разделался просто. И вы знаете, я хочу сказать, опять-таки, я не пророк Самуил, да? Но стоя здесь, я хочу, просто уже могу сказать, что очень-очень многим людям, которые здесь есть в церкви, я давала какие-то вещи, какие-то поручения, и они это реально не делали. Не делали не потому, что не получалось, потому что находятся в бунте. Но я просто, знаете, как Самуил и как позиция Бога, до определенного времени он просто молчит. И мы видим, что между первой проблемой и второй прошел какой-то период времени, и он еще оставался царем Саул. Точно так вы еще остаетесь и в церкви, и мы в общении. Но вы понимаете, послушание лучше жертвы. Послушание лучше ваших постоянных приходов, какой-то деятельности, участия. Но если какие-то вещи вы конкретно не делаете, потому что внутри вот это бунтовское состояние, нужно просто с этим разделаться, нужно с этим что-то делать. И вы знаете, если мы хотим прорыва, если мы хотим какого-то роста, прогресса, мы должны разобраться сами в себе. Вот здесь внутри, в нашей церкви. Насколько мы послушны, насколько мы действительно имеем это послушание. Послушание Богу невозможно, когда нету послушания человеку, который рядом с нами. Поэтому сегодня у меня к вам месседж: не трогайте заклятого. Развяжите те узы и то ярмо, которое неправильное, которое не от Бога. Просто, может быть, люди, которые вас уводят от Бога, имейте силы просто противостоять им, противостоять греху. Вы знаете, мы с вами, подобное часто молюсь, Господь, используй нас как просто, как перчатку, одень нас на свою руку. Но вы понимаете, когда вот одеваешь перчатку резиновую, иногда воздух скапливается, да, и ты полностью не одета перчатка на руку. И вот у нас точно так в жизни, мы этот пальчик одели, этот одели. Господь, я тебе уже отдал порнографию, я тебе отдал алкоголь, я тебе отдал там проблемы с десятиной, там с деньгами. Но вот злость и непрощение на это я оставлю. И этот пальчик, он просто не может войти в эту перчатку, понимаете? Очень часто мы точно так, как вот Саул, он оставил этого Агага, он награбил эти вещи, забрал, да? То есть он что-то оставил себе любимым, а Бог сказал, все это нужно было уничтожить. Поэтому с Богом нельзя играть. Если мы отдаем Ему всю жизнь, говорим, мы отдаем Тебе всю жизнь, то отдавайте все. Отдавайте все. Бог, Он должен действительно быть над всеми вещами в нашей жизни, не только над некоторыми, которые мы Ему разрешим. Иначе не придет прорыв, не придет помазание. Давайте мы встанем сейчас, будем молиться. Еще раз я хочу просто, чтобы мы с вами прошли сейчас в нашей жизни. Мы с вами уже пришли в эту обетованную землю. Мы с вами пришли к Господу. Мы слушаем Слово. Пожалуйста, пусть оно не остается только в ваших ушах. Пусть это Слово, оно очищает вашу жизнь. Пусть это Слово что-то делает. Влюбитесь в Иисуса Христа. Имейте с Ним отношения. Приходите к Нему по любой вашей проблеме. И я хочу, чтобы сегодня мы с вами, мы просто разрубили вот этих вот агагов, которые есть в нашей жизни. Какие-то вещи, которые нам мешают. Какие-то вещи, которые просто тормозят, и они как заклятые остаются в нашей жизни. Вы думаете, я готовилась к этой проповеди, Бог меня не обличил. И у меня есть агаг. И у меня есть агаг. Поэтому я не поверю, если вы скажете сейчас, пастор, это меня не касается, у меня все в порядке. Я хочу сказать, что мы должны пустить Бога во все сферы нашей жизни. Во все сферы. Не оставлять что-то мне, что-то ему, но мы должны сегодня что-то сделать. Отдать просто это Богу, потому что жить в таком состоянии, половинчатом, невозможно. Я не хочу, чтобы мы платили потом, знаете, такими вещами, которые нам очень дороги. Нашими детьми, может, здоровьем, благословением. Не надо этого делать. Давайте будем в святости, давайте будем действительно ходить в чистоте. Потому что свобода, свобода в Духе Святом, это классно, да. Но свобода отличается от вседозволенности. Окей? Давайте молиться. Господь дорогой, мы славим, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь Божий. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты нашел нас, Господь, в этом мире. Что Ты пришел, Господь Божий, ради каждого из нас на эту землю, Господь. Ради каждого из нас. Ты знаешь нас по имени, Господь. И Ты, Господи, любишь нас всех. И сегодня, Боже, мы стоим перед Тобой, Господь Божий. Стоим, Господь, и мы как раскрытая книга. Господи, может, некоторые страницы в этой книге, они совсем грязные, Господь Божий. Но мы не можем очистить их сами, и поэтому сегодня, Боже, с этого дня, Господь, мы просим, чтобы Ты, Господь, дал нам новый старт и новое начало. Господь, мы просим, Боже, чтобы Ты, Господь Божий, помог нам, Господь. Помог, Господь Божий, просто все начать с нового листа. И мы сегодня, Боже, хотим убить этого Агага. И просто каждый про себя говорите, что это есть. Или это грех, или это зависимость, или это контроль, с которым ты сражаешься. Ты контролируешь или тебя контролируют, не имеет значения. Но Бог говорит, убей этого Агага сегодня здесь на месте. Расправься с ним. Я не знаю, что это есть. Может быть, это какие-то отношения, которыми ты до сих пор не можешь разобраться. Может быть, это состояние блуда, в котором ты живешь. Отдай это Богу сегодня и скажи, Господь, я не буду так жить. Я люблю Тебя. Ты пошел за меня на крест. Я не буду жить в этом нечестии. Никакой комфорт этого мира, никакой комфорт этого мира и мнения людей не заменит покоя в Боге. Господь дорогой, Боже, работай сегодня с нашими сердцами. Работай, Господь, Дух Святой. Люда, подними, пожалуйста, музыку, и мы сейчас дадим время, чтобы Бог действовал в наших сердцах.